Говорит радио «Свобода». «Свобода» в дискуссионном клубе театра «Практика». Сегодня мы обсуждаем спектакль по пьесе Владимира Сорокина «Капитал» с его режиссером и художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым и со зрителями, которые этот спектакль посмотрели. Но наша главная тема – язык власти.
Дорогие друзья, приветствуем вас еще раз в театре «Практика». Я знаю, что даже было какое-то количество блогеров, которые пришли специально на встречу с Сорокиным, представляете? Пьеса «Капитал» написана специально для нашего театра после выхода повести «День опричника». Для нас и честь, и ответственность, и вызов, то, что Сорокин написал эту пьесу специально для «Практики», и она была неожиданна для нас. Сейчас я разговаривал с несколькими зрителями, среди них были люди продвинутые, искушенные в искусстве, но они задают вопросы, которые явно показывают, что не все понятно. И мне кажется, что пьеса Сорокина дает очень серьезную пищу, может быть спектакль, но как минимум пьеса, очень серьезную пищу для размышлений. Лично мне она объяснила очень много, и благодаря существованию внутри этого текста, очень абсурдного, я имею в виду эстетику абсурда, вдруг обнаружившую тягу Сорокина к французским и даже, наверное, не только к французским абсурдистам, но больше всего, мне кажется, в этой пьесе Мрожика, если говорить о какой-то там генеалогии. Мрожиковская, сатирическая, очень яркая, абсурдная субстанция какая-то фактура. Я чувствую напряжение в зрительном зале, и я чувствую, как тяжело слушать людям вот эти вот слова «минус позит», «супертаджик», я говорил о 3%, то есть вот все как-то вот рассыпается, раскладывается на какие-то идиотские словосочетания, формулу, которые вроде бы на уровне словосочетания каждое узнаваемое, каждую можно услышать, и как-то даже усвоить, но картина жизни этих людей, этих персонажей, она не складывается в какую-то мозаику с каким-то рисунком. Где-то в середине работы наступил какой-то важный момент. В середине работы мы преодолели комплекс поиска простого, понятного, объясняющего все смысла. То есть мы начинали работать, все актеры говорили, я ничего не понял, я ничего не поняла. Тем не менее, когда мы собрались, 3 человека из 8 произнесли на первой встрече слово «совесть». Вот, наверное, это был такой ключевой момент после вот этих вот произнесенных 3 раза фраз про совесть. Я понял, что этот спектакль я буду делать, потому что я бы это слово тоже бы произнес, значит, 4. Вот буквально 2 человека, очень серьезный, очень мощный, очень крупный оператор Федор Ляс и серьезный предприниматель, олигарх, которые были на спектакле сегодняшнем, вот стояли мы около лестницы, и оба они задавали вопрос, что такое ходор? Это было очень круто, как они оба объяснили. Ну, начну со второго, начну с олигарха, не буду называть фамилию. Он сказал, значит так, 40 пунктов, у одного было 36,84, у другого 24,16, 2,02 было у президента, это значит, у него самая маленькая протестность, то есть он запомнил все цифры. Он очень точно сказал о том, что самая маленькая цифра у президента, потому что он наиболее адаптированный, поэтому он и президент. У него все нормально, он расслабился. Все хорошо, но приблизительно так же, как и в нашей стране. Ведь действительно очень многие люди считают, что Россия переживает очень благополучную стадию. Кинорежиссер, с которым я работал 2 года назад, в качестве слогана бросил: «Ты понимаешь, что мы живем в самой свободной России за последние 300 лет?» Я задумался и понял, что это правда. Если под свободой подразумевать не какие-то внутренние, там, эзотерические состояния, а просто вот, ну, либерально-социологические, антропологические такие характеристики, да, действительно, мы живем в самой свободной России за последние 300 лет. Мы живем в стабильной России. У нас уникальнейшая экономическая, макроэкономическая ситуация. 8 лет экономика прет темпом приблизительно в два раза обгоняющие, да какой в два, в три раза получается, обгоняющие темпы роста европейской экономики. И все слова Путина о том, что мы скоро войдем в пятерку крупнейших экономических держав, мы догоним по уровню жизни самую бедную европейскую страну, то есть Португалия, то есть средний уровень жизни в России достигнет уровня в Португалии, и мы начнем догонять. Все растет, все при-нопри, все хорошо. Только надо немножечко как-то вот еще пооблучать вот это вот население. Получается, что Сорокин, ну, как и всякий большой писатель, обладает удивительным совершенно даром, кассандровским началом. Я верю, что он не просто предугадал, предрек, а, наверное, вот все вот эти вот зародыши вот этого языка власти, который так полно, так ярко проявился в период предвыборной кампании нашей, вот, собственно, он это, когда писал пьесу за год, даже раньше, за полтора года до выборов в парламент, он это все и обнаружил, почувствовал, выразил в единственной возможной форме. Ничего, кроме абсурда, как художественного метода, конечно, не может работать, если мы будем говорить о том, что мы видим на телеэкранах, о том, что мы читаем в газетах, о чем мы догадываемся, когда говорим о действиях наших политиков. Ну, для меня это очень важный такой методологический ход. И мне кажется, огромное количество людей, нормальных людей, ну, с развитым ходором, да, с совестью какой-то, делают очень серьезную ошибку, когда не понимают, что количество абсурда и абсурда, и цинизма значительно превысило какие-то наши вот предыдущие, связанные с предыдущим опытом, ожидания, что ли. Я могу это проиллюстрировать, если вы мне дадите возможность.
Но мне кажется, что обсудить спектакль через призму сайта Russia.ru, да, который предлагает посмотреть Эдуард Бояков, это любопытно.
Да. Вот у меня было состояние удивительное совершенно, когда я наблюдал всю историю с путинским преемником, с этими какими-то сюрплясами политическими и в международной политике, и в нашей. Я сразу оговорюсь, политика меня волнует приблизительно так же, как погода. Я вынужден с этим считаться, я вынужден в этом жить. Но политика в идеологических, не в каких-то финансовых или административных аспектах, а в идеологических аспектах встречается с культурой, с искусством, а это уже вещь, которая меня очень интересует. Мне интересно, в каком обществе будут жить мои дети. Я себе первый раз, наверное, за 15 лет задал вопрос, вообще хочу ли я в этой стране оставаться несколько месяцев назад, когда вот началось вот это вот безумие. Причем безумие не, знаете, как в 91-м, в 93-м году стреляли из танков по Белому дому, люди погибали, защищая демократию. А сейчас этого безумия, мне кажется, стало намного больше. И оно уходит в подсознательно-виртуальную область, связанную с манипуляцией, связанную с тем, что власть, по моему мнению, блестяще освоила манипуляционные технологии. Если раньше вот эти вот люди с опытом КГБ и обкомов для меня были просто смешны, я как режиссер понимал, я профессиональнее вас. У вас все равно что-то там не сработает, вы все равно неправильный цвет, неправильный логотип придумаете, над которым вся Москва будет смеяться. А не смеется. Сейчас это уже начинает работать. Я, с одной стороны, прихожу в ужас от тех ценностей, которые заложены и двигают этими людьми, а с другой стороны, я отдаю должное их профессионализму. И вот эти вот ребята, которые жгли книги в унитазе Сорокина перед Большим театром, вы, конечно, помните эти акции «Идущих вместе», эти ведь ребята сейчас сделали несколько очень серьезных шагов. Для меня лично момент слома, какая-то ужасная черта, это два события. Ну, во-первых, скандал министра культуры по поводу выставки целующихся милиционеров и синих носов.
Выставка, которую подготовил Андрей Ерофеев, куратор отдела новейших течений Третьяковской галереи, которая должна была представлять Россию во Франции. Она была цензурирована.
Да, мы имели первый за 15 лет факт публичной цензуры. И это действительно очень сильно отличается от того, что было при Ельцине. Ну, а другой России и у нас, собственно, и не было. То есть мы живем в очень молодом государстве. Вот наступила какая-то вторая, получается, эпоха. Второй момент – это назначение Якименко, создателя движения «Идущие вместе», создателя движения «Наши», главой комитета государственного по делам молодежи. Это очень высокий пост. Ну, для сравнения, Швыдкой, как руководитель агентства, на заседаниях правительства не сидит за столом, а глава комитета – это фактически уровень министра, министр по делам молодежи. Вот этого человека, который жег книги у Большого театра, назначили министром по делам молодежи. И, наверное, я сейчас, ну, как-то эту фразу очень так подаю, да, который жег книги, а ту его позор. Но я действительно считаю, что книги жечь нельзя. И я действительно считаю, что человек, который жег книги, не может стать министром по делам молодежи. Что-то мне подсказывает, что даже в Танзании или в Гвинее-Бисау вот этого не может произойти. У нас это произошло. И эти два момента для меня вот какую-то очень такую сильную черту знаменуют. Я не нахожусь в пессимизме, просто это какая-то новая реальность, по-моему. Вот вы сейчас видите, да, такие картинки.
Свобода в дискуссионном клубе «Театра практика» – наша главная тема «Язык власти».
Вот выступление Путина. Я очень быстро сейчас пройдусь по картинкам и еще раз повторю тему нашей встречи. Это никоим образом не филиал кружка «Зеленая лампа», не предложение вам вступить в другую Россию. Мы здесь не начнем спиритический сеанс во славу Ходорковского или там в помощь Каспарову. Я имею антропологический, если употреблять слово антропологический, то, ну, как сказать, в таком очень широком смысле. Иногда мне кажется, что я имею зоологический интерес к тому, что я вижу. Будем говорить антропологически, будем все-таки уважать этих людей, считать их за людей, которые занимаются вон тем, что я вам покажу. Это интересно мне, как человеку, который занимается режиссурой и занимается попытками манипулировать настроение, например, в театральном зале. Это очень хорошие, очень классные люди работают над картинкой. Это хорошее кино. Я вам сейчас хочу вот пролистать меню. Это телеканал Russia.ru, который создан совершенно недавно. Название канала Russia.ru показывает вообще уровень. И вы можете, мы же живем в рыночной стране. Вы представляете, сколько стоит бренд Russia.ru? 20, наверное, минимум. Да, должно это стоить, но он каким-то счастливым образом оказался пустым. Наверное, Сурков вошел в интернет, да, и проверил, не зарегистрирован ли сайт Russia.ru. Оказалось, не зарегистрирован. Они зарегистрировали так, сайт с таким простым и прекрасным названием. И это всего три директории. Политика, общество, музыка. Три директории. Ничего больше у нас есть. У нас есть политика, у нас есть общество, у нас есть музыка. В графе «Политика». Есть рассуждение 30-летнего подонка, по моему личному мнению, почему 30-летний за Путина. Есть такая чудеснейшая совершенно комеди-клаб на выборах. В графе «Политика», понимаете? Комеди-клаб на выборах. Дальше. «Бондарчук за Путина». Название сюжета. И это важнейшие какие-то штуки. Я, наверное, бы репетировал бы спектакль «Капитал». Но сейчас, когда я его вижу, он мне кажется каким-то анахронизмом. Спектакль теряет для меня актуальность. Я-то думал, что я сказал что-то, чего типа никто не знает. А что мой ролик, который я делал полгода назад, что он по сравнению с вот этими прекрасными штуками? Там есть еще «Голос народа», Куценко. Естественно, не обошлось без правильных заголовков. «День шакала». И это тоже знаменательно, потому что это не просто такое словечко, это огромнейший семиотический какой-то целый пласт, это тектоника такая. «Шакал», я не цепляюсь за слово, «шакал» — это слово, которое было последний раз, я думаю, что могло быть употреблено в эпоху кукрыниксов разве что. Ну, там, 70-е годы «шакалы» из каких-то там империалистических разведок. Даже в 80-х его уже не было. Таких слов не было. Сейчас у нас есть «День шакала». Почему, мне кажется, это важно все? Потому что этот язык, эти технологии — это advanced технологии. Это технологии, которые будут занимать все больше и больше места в нашей жизни. Это огромная аудитория, конечно, у этого канала. Эти папочки со ссылками были разосланы даже во многие почтовые порталы. Они попали в письма людей. Совершенно очевидно, телевидение по сравнению с этими возможностями, оно, конечно, вторично. И телевидение через полгода будет таким. Я говорю не по политике, а по технологии. В графе «Общество» есть «Общество», «Агрегат любви», сюжет про службу знакомств, «Разочарованная Украина», просто запредельно антиукраинский сюжет, «Как отдыхают блогеры». Ну, в общем-то, и по большому счету все. Теперь идем к музыке. Песня окончательная. 10 или сколько-то крутых клипов, очень хороших музыкантов современных, тех, кого любит действительно интернет-аудитория. «Дельфин», «ППК», ростовская группа. Там Женя Гришковец, «Бандерас», «Сплин», «Павел Воля запел», «Наив», «Би-2», «Король и Шут», «Москва», «Технология», «Спутник», какая-то девушка Таня в таком очень эротическом клипе, группа «Модуль». И вот среди всей этой прекрасной разной музыки есть такой тоже незамысловатый клип, который называется «Приключения Путина». Ребята, если бы я бы увидел бы это 3 месяца назад, я бы думал, что кто-то постебался. Но это идет на канале Russia.ru. Вот такая реальность, такой уровень политиков, конечно, это какая-то крайность. Конечно, партия «Социальная справедливость» не набрала там 7%. Но то, что я читал телеграмму Миронова, руководителя партии, который набрал 7%, наверное, года полтора назад. Он же тогда был спикером. Поздравительная телеграмма Башмету с 50-летием за предел, что там было написано в этой телеграмме. Это приблизительно вот такой же язык. Вот такой же язык. У них даже райтеров нет нормальных. Людей, редакторов, секретарей, которые могут им...
Появились прекрасные режиссеры и клипмейкеры, которые в интернете размещают...
А зачем, да? А это уже не нужно. Достаточно сейчас запузырить клип ППК, правильно все это смонтировать, и хорошие профессиональные клипмейкеры есть, хорошие звукооператоры есть. У Феди Бондарчука есть студии, которые это все делают. Ну, Федя здесь ни при чем. Здесь помимо Феди есть желающих. Такие заказы, я думаю, будет выполнить сколько угодно. Так что все работает. Вот к разговору о том, как изменился язык власти.
Я бы хотела, чтобы вот молодой человек начинал высказываться. Давайте мы микрофон дадим. Представьте, пожалуйста.
Денис, служащий. Извините, я после этого ролика действительно начинаешь думать, как они похожи. Ты попробовал план Путина, это называется. Так вот, поражает, честно, действительно, техническое несовершенство. Или, наоборот, при идеальном качестве, да, какие-то культурные коды, которые, как бы, для знающих людей, они весь ровное покрытие, все прям залакированное пространство ролика, они просто стряхивают как шелуху. Остается действительно пустота. То есть, а задуматься, вот, каждая зацепка, да, полностью дискредитирует тот материал, который выдается. То есть ты уже вроде готов, да, все отлично, цепляет, все классно сделано, и ты находишь какую-то мелкую деталь, которая абсолютно превращает все сделанное, весь массив, весь труд в пустоту. Непонятно, почему это там присутствует. То есть при всей выделенности, огромности бюджетов, осваиваемых денег, почему все равно остаются эти зацепки? Для чего?
Потому что это не важно. Это не важно. То есть, мне кажется, вы распознаете какие-то вещи, как просто у вас тот интеллектуальный ценз, и вы владеете процедурами просто, которые с точки зрения социологии и вот политологии вас позиционируют в категории людей, которые неинтересны, вы не в выборке. А people have it. Вот у меня такой ответ.
Я имею в виду, что детали, которые наталкивают на деконструкцию, кстати...
Так деконструкцией вы владеете, вот об этом и речь.
Сейчас вернусь, ну, в общем, с чего начали вечер, с пьесы. То есть, если взять Сорокина, да, то у него главный метод отношения к реальности – деконструкция. Два писателя, Пелевин и Сорокин. Пелевин – летописец, да, то есть он объясняет, как было, а Сорокин – деконструктор, то есть он сводит вроде бы значимую процедуру к абсурду. Всеми деталями он находит эти зацепки, которые просто стряхивают все как шелуху и обесмысливают ее. Кстати, очень часто повторяемый сюжет – многочисленность ритуальных процедур, там, «Сердца четырех», если вспомнить. Такой суперэкшен, набор каких-то очень мощных действий кинематографичных, кстати, особенно кинематографичных, таких воздействующих. И в итоге это превращается в пустоту, там, в кубики из замороженного мяса, из пепла, который насыпается в пустую статую. И вот когда смотришь эти ролики, такое ощущение, что они действительно, они перед тем, как сжечь, они точно вычитали. Потому что они вот прямо оставляют такие зацепки, которые просто стряхивают эту шелуху, а ее просто обессмысливают.
Знаете, я думаю, что вы слишком сложно объясняете психологию тех людей, которые все это делали. Я думаю, что они просто действительно рассчитывают на тот малообразованный электорат, в кавычках я говорю, да, конечно, и электорат, и малообразованный, который колеблется, но душою он за Владимира Владимировича, за Единую Россию, и как ни назови эту партию, они все равно пойдут, пожалуй, что проголосуют за нее.
Но наблюдение, в принципе, конечно, оно важное, интересное, точное.
Потому что у меня вот вопрос, который я хотела бы задать, вот то, что меня интересует на самом деле, когда мы определили тему дискуссии, действительно ли мной можно манипулировать? Действительно ли вот человеком можно манипулировать? У меня есть масса сомнений по этому поводу. Представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Саша. Я бы хотела сказать о том, что когда вы анализировали то содержание, которое представлено на канале Russia.ru, вы не учли того, что это авторский проект, и у каждого клипа есть режиссер и редактор. Режиссер Юрий Гусаков, редактор Ульяна Заворотинская. Это, так скажем, политизированное ответвление проекта Крает.ком. Это не пропутинский канал. Скорее, наоборот, это канал оппозиции. Единственное, что, скорее всего, они репродуцируют язык власти и используют реальные видеоматериалы, но вот та музыка, то, как это смонтировано, это их проект.
Неужели вы думаете, что мы живем в стране, когда не пропутинская ООО, какая-то студия или еще что-то может получить интернет-адрес Russia.ru?
У них даже есть регистрация этого СМИ, но я знаю этого режиссера, я смотрела материалы с Краеведа и материалы с Russia.ru. Это действительно так.
Оказывается, это оппозиционный канал, это новость.
Дело не в каждом конкретном режиссере. Возможно, дело в том, что это вообще эклектичная такая программа, и это тоже одна из деталей языка власти. «Свобода» в дискуссионном клубе «Театр практика». Мы обсуждаем спектакль по пьесе Владимира Сорокина «Капитал» с его режиссером Эдуардом Бояковым и зрителями «Язык власти». Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
В Москве 11:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге 7 человек погибли и 4 пострадали при пожаре на заводе «Электропульт». В воскресенье утром загорелась деревянная постройка на территории предприятия. На ее тушение ушло несколько часов. Причины пожара выясняются. В Тоснинском районе Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. О жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается. На место выехали пожарные расчеты. В Казахстане Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 23 горняка, считавшиеся ранее пропавшими без вести, погибли. В официальном сообщении МЧС говорится, что высокая температура и концентрация угарного газа исключают вероятность выживания людей. Центризбирком Грузии официально объявил о победе Михаила Саакашвили на президентских выборах 5 января. Согласно обнародованным данным, он набрал более 53% голосов избирателей. В Нальчике убит начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Кабардино-Балкарии Анатолий Кяров. Погиб находившийся с ним в машине сотрудник милиции. Ранен водитель и двое прохожих. Диоксин, который был обнаружен в организме президента Украины Виктора Ющенко, изготовлен не в России. Такой ответ получили украинские власти на свой запрос в Генпрокуратуру России. Грузинская оппозиция соберется сегодня в Тбилиси на массовый митинг протеста против официальных результатов президентских выборов и с требованием второго тура голосования. В Германии террористическая угроза. Полиция сообщила, что предупреждение об этом поступило от властей Ливана. Усилена охрана Министерства юстиции и других правительственных учреждений. На итальянском острове Сардиния произошли столкновения местных жителей с полицией. Задержаны 6 человек. Власти Италии попытались вывести на Сардинию несколько тонн мусора из Неаполя.
Говорит Радио Свобода. Свобода в дискуссионном клубе театра «Практика». Сегодня мы обсуждаем спектакль по пьесе Владимира Сорокина «Капитал» с его режиссером и художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым и со зрителями, которые этот спектакль посмотрели. Но наша главная тема – язык власти.
Язык этой власти настолько изыскан и настолько правильно организован, что они знают, каких режиссеров брать. Раньше вот в этом окружении были, ну, лабухи такие, которые ничего не понимали. Вот знаете, как у Лужковская команда, они могли только вот эти вот елки уродские ставить. День города в Москве, понимаете, там же смотришь, и волосы дыбом становятся. А сейчас Женя Гришковец, это не пропутинский человек, это мой друг. Он внутри, он просто там.
Интересно, кстати, поинтересоваться у Гришковца, как он туда попал.
Да никак не попал. Сняли, не отказывают в интервью людям, и все. И ППК, не пропутинская электронная группа. И режиссер, которого я не знаю, там Пипкин, который снял этот сюжет, он тоже не пропутинский. Он, может быть, даже голосовал за СПС или еще за кого-то. Он сделал свою работу, получил бабло и... Редакторы, которые уже все знают, они правильно этот клип, этот сюжет позиционировали, правильно отредактировали. В газете «Взгляд», зонтик проекта «Рошаро», это газета «Взгляд», там внизу даже написано «Деловая газета «Взгляд», работает Дмитрий Бавильский, ну, совершенно точно, ну...
Человек явно не пропутинских взглядов, но
мягко
человек
выражаясь,
взглядов,
да,
очень эклектичных,
да,
что здесь немаловажно вот для,
вот,
такой, для работы с этим
поэтому
материалом.
Поэтому это сегодня использование эклектики как языка, это очень интересная история, очень
и
интересная.
Если вы обратили внимание на этот клип о Путине, ведь нельзя сказать, что он абсолютно комплементарен. Он ведь содержит некоторую долю иронии, я бы сказала, значительную долю иронии. Нельзя сказать, что это такой клип во славу Леонида Ильича Брежнева, например. Трудно это представить.
И поэтому это работает, потому что мы с вами современные люди, и это рассчитано на другую генерацию, у которой ирония, стёб, которая считывает и которая симпатизирует этому языку. А Путин попадает.
И он с большим удовольствием, как мне кажется, в это играет. Осенью была рекламная кампания «Комсомольской правды». И, по-моему, это была единственная газета в рекламной кампании, в которой он согласился принимать участие. Я уж не знаю, его прекрасные советники или он сам с большим удовольствием играет в медиазвезду, в такую политическую медиазвезду, идя, впрочем, по стопам своих европейских коллег.
«Комсомольская правда» — газета, где тёлочка в купальнике в каждом номере должна быть на последней странице или на какой-то. Вот эту газету выбирает наш президент. Вот
давайте всё послушаем.
Елена Сономинский, я редактор «Москва Deutsche Zeitung». Мы имеем привилегию писать на немецком. Нас, как говорится, мало кто понимает, читает в основном Запад. И также еще имею привилегию жить в 2 странах. Так получилось, что я 15 лет жила и живу до сих пор где-то так в Германии. Когда я приезжаю сюда, это, конечно, чудовищно. Это встреча с медиа, это примерно так же, как вход в московское метро. Это вход в абсолютно другую энергетику. Это вход в страшную энергетику власти, которая настолько монополизировала и... Диктует — это не то слово, она диктирует от слова «диктатура». Где-то даже уже вот в этом клипе где-то было такое страшно сильное эротическое начало власти, такое на грани садомазохистского. Это даже не эгоцентристское, это на грани садомазохистского, потому что все, что это диктует, это тело и все окружение до последнего редактора, это власть, монополизированная, с подмятым капиталом и подкрепленная невероятным страхом. Это чувствуется каждый раз, когда сюда приезжаешь, даже когда отсутствуешь примерно больше недели здесь, включаешь, по 4 каналам бьются мужчины, 3 порубленные женщины, поет Кобзон, рыдают пионеры. Ну вот примерно вот такой вот каждый раз это одна и та же картинка, которая усугубляется с каждым разом. Еще у меня было очень интересное дежавю, когда я вернулась сюда, меня пригласили встретиться на предмет, поработать референтом у одного крупного депутата. Это оказалась партия промышленников и предпринимателей. И мне предложили ознакомиться с документами этой партии. И вот каково же было мое удивление, что когда это знакомство с языком власти через 15 лет, поскольку я не всегда имела возможность читать прессу, а читала, если там какие-то нормальные издания, РТВА тогда еще не было, я открыла документы этих заседаний, партии, которая за 2 года провела 4 съезда в колонном зале Дома Союзов, говорится тоже уже о бюджетах, я обалдела, потому что я поняла, что 15 лет тому назад таким языком была написана моя диссертация, примерно. Значит, ни понятия экономики, ни их предложения, ни нормы, нормативы и прочее, и идеи на будущее, потому что речь шла о будущем развитии России, у них вообще не изменились. Это все мы предлагали примерно 25 лет тому назад. Это было одно из таких вот дежавю. Второе было, когда недавно, я не знаю, сейчас он издается или нет, потому что в России журналы появляются и исчезают, но так довольно быстро в связи с разными политическими и идеологическими кампаниями. Это было знакомство с журналом «Смысл». В первом номере на обложке был портрет Чехова, перекрещенный такой печатью, пересеченный. «В России запрещено говорить правду». Вау, подумала я, оппозиция. Я открыла, прочитала, ну, понятно, что ни одного известного имени журналиста, но было молодое, новое поколение, которое оперировало абсолютно нормальными категориями, говорило правильным языком. Но статьи были вплоть до того, что не покупайте продукты иностранных фирм, не общайтесь с иностранцами и так далее и тому подобное. Это был такой патриотизм, это был такой панрусизм, такая махровщина, что когда мне позвонили и сказали из этого журнала, а вы не напишете для нас статью, вот там что-то там о биеннале. Я сказала, да какое биеннале, да какое современное искусство, что статья это изменит. Кому апеллировать, о чем говорить? Язык власти – это именно те кодировки, которые эти люди вынесли из пионерского возраста, из того воспитания, из того прессинга, в котором они жили. Они не могут по-другому. Такими технологиями они и оперируют. Откуда там Иван Демидов вынес это все, там, или вот этот вот Якименко? Ну, наверное, еще из октябрятского возраста. Наверное, они настолько имеют хороший доход, что когда я вот общаюсь с подобными людьми, у нас был такой пример, кстати, в редакции. Пришла одна дама из портала «Страна.ру». Так вот, она сказала, знаете, я не могу работать для немецкой публики, потому что у вас надо писать оппозиционно. А мне оппозиционно писать не позволено. На что я ее спросила, послушайте, но у вас же есть понятие вообще совести. Вы на то и журналист, чтобы писать так, как вам подсказывает ум, честь и ваше достоинство. Ответа не последовало. То есть она как будто в интимной беседе, вот видно, как тот редактор или этот руководитель проекта говорила правильные и грамотные вещи, но думать и писать она свободно вообще не могла. Ей было 28 лет. Меня поразило, где куют эти кадры, и бедный Ясен Засурский, если он вот имеет вот таких вот учеников, которые позволяют себя зомбировать. Это сегодняшнее состояние, к сожалению, этой страны. Поскольку масс-медиа, они все зомбированы вот этими силовыми структурами, победой сильного, победой властного и победой этой идеологии, в общем-то, местечкового уровня на уровне панрусизма. Мы самые лучшие, а вы все заткнитесь. Очень опасный принцип и очень опасный путь.
Знаете, я прокомментирую ваше выступление по поводу молодых журналистов. Я думаю, что, к сожалению, в отечественную журналистику не пришло понимание того, что такое объективный текст. Даже не нужно оперировать понятием совесть. Нужно просто попробовать оперировать понятием объективности. И тогда вопросы оппозиционности или не оппозиционности, они, знаете, просто не возникают. Если человек излагает реальность такой, какой она есть, ему нет необходимости быть оппозиционным или не оппозиционным. Ему просто возможно представить реальность.
Хотя бы такой, какой он ее видит, а не такой, какой заказывают его работодатели.
И к вопросу о пионерском лагере, о котором вы сказали, мне как раз казалось, что первая часть пьесы «Капитал» происходит в пионерском лагере. Эти люди, работники банка, те психологические ходы, которым их научили в пионерском лагере, они пытаются привнести в эту банковскую деятельность. Вот этот невыносимый, просто душераздирающий пионерский задор по поводу активов, этот пафос, он насыщает всю эту абсурдную механику. И поэтому это так интересно смотреть, как абсурдная механика разрушает и сам этот пафос.
Что все-таки про язык власти, Лена? Или он меняется, или это все так, такой генезис?
Он меняется однозначно. Мне кажется, о том, что меняется язык медиа вообще, это очень старый разговор. Это разговор, которому 20 лет, если не больше. И разговор о том, как визуальное доминирует над словом в медиа, разговор о том, как картинка становится более важным носителем информации, чем текст, о том, как музыка является средством суггестии. Вот все это уже довольно давно описано теоретиками современного искусства и теоретиками современных медиа. И я бы сказала, что, наверное, до людей, которые обслуживают выборы, наконец-то это дошло. В этом году вдруг они спохватились и решили, что вот эти современные технологии пора, дорогие товарищи, использовать в деле предвыборных кампаний. Но я думаю, что как раз вот этот зазор, о котором вы говорили, вот дребезжание посыла, оно возникает из-за того, что цели архаичные, а средства являются новаторскими. И вот здесь у человека, который действительно существует в мире современном и живет современно, он не может в это поверить. У него начинается некая шизофрения, когда его зовут в советское прошлое, а ведь явно все это видео «Единой России», оно обращается к прошлому советскому опыту. Но делает это при помощи современных медиатехнологий, при помощи обращения к замечательным, я уверена, там, режиссерам, о которых вот девушка говорила, но в определенный контекст это все пытается вставить. И здесь очень любопытный момент, чему люди поверят на самом деле. Потому что я-то, например, верю в то, что люди не из-за интернета пошли голосовать. Они пошли голосовать из-за того, что им сказали начальники. Вот бюджетникам сказали и студентам сказали, если не пойдете голосовать, то у вас будут большие неприятности. Пожалуйста.
Меня зовут Елена Сунюкова. И мне кажется, вот то, что вы называете дребезжанием, происходит из-за того, что те люди, которые конструируют вот это все, для них это грандиозный стёб. Это не может быть каким-то серьезным задуманным проектом, в котором душа вложена. Там. Они ржут просто, умирают со смеху. Когда они придумывают эту ткачиху, этого инвалида, когда они пишут текст «Не думайте, не думайте», когда Путин говорил 29 ноября, это просто ржачка для них. Я как профессиональный пиарщик понимаю, что за кадром происходит. Потому что это люди, которые одеваются там Армани, Гуччи, Шмуччи, там, они живут в этом контексте. Это для них грандиозное развлечение. Поэтому вот эти вот фишки, о которых говорил молодой человек, что, ну, вот нестыковка, там все равно заложено вот это собственное стёбство над всем происходящим. Просто они проверяют каждый раз на вшивость. Неужели это схавают, а? Не, вы посмотрите, схавали! Вот посмотрите, посмотрите, этот народ все сожрет. Мы любую вот тухлятину подкинем, все сожрут. И сделают так, как мы хотим. Вот я уверена, они с таким посылом это все делают.
Спасибо, Елена. Свобода в дискуссионном клубе «Театра практика». Наша главная тема – язык власти. Хотел еще молодой человек сказать.
Знаете, как-то сформулировать в голове мысль о том, что власть вот со всем этим пиар-ударом, да, по головам, она натолкнулась на главную свою проблему – то есть ее главное оружие, да, и главная проблема – это предельная разобщенность общества. Грубо говоря, когда по всем лентам было предупреждение об облавах на призывников, ведь парадокс, да, человек фактически имеющего право на отсрочку, не имеющего права на отсрочку, просто забирают как в тюрьму, да, и увозят в армию. И причем совсем с демонстрацией в поддержку, опять же, так, Забритого, грубо говоря. Почему грубо? На самом деле, Забритого в армию Олега.
Прекрасное, да, русское слово, Забритого.
Но фактически, то есть это главное оружие, разобщенность, то, что никто не вступится, да, тебя будут резать, никто не подойдет, оно же становится самой большой слабостью. Народ живет по принципу, который в мягкой форме называется «отстаньте от меня». Причем имеется в виду именно нецензурный вариант этого слова, потому что, дав народу возможность потреблять, дав ему немного больше денег, власть натолкнулась на то, что народ как-то он благодарности не проявляет в том виде, что щенячий. Ну, как бы нужна галочка, поставим «отстаньте». И самое интересное, что трудно, что с нашим народом непонятно, что делать вообще не, любой власти. Он загнанный к приказу, допустим, ни шагу назад, он только тогда начинает действовать. Потому что на каждом периоде истории все проблемы государства возникают от предельной разобщенности общества. Надо дойти действительно до нижнего уровня, вот до края, как в этом фильме как раз Хатиненко снятом. А вот дойти до края, чтобы как-то начинать собираться. Любая попытка опоры, она провалится в болото. Ну, кстати, по поводу этой даты 4 ноября, изумительный спектакль 1612 в театре ДОК. Это ощущение было, именно, наверное, поляки очень хорошо передали, ощущение, которое действует на Европу постоянно. они не могут понять, что такое эти 17 миллионов квадратных километров абсолютной пустоты, морока, такого болота и ада. Вот это мифологическое пространство, оно так и действует. Все оценки России со стороны выглядят именно так, что в аду произошло то-то самое. Выбраться из этой ситуации практически невозможно, то есть, потому что болото абсолютно пустое, сцепиться нельзя.
Я согласна с одним из ваших постулатов, но совершенно не согласна со вторым. Насчет разобщенности народа, социологи уже 2 года об этом говорят. Действительно, это так. Но произошла очень интересная вещь. Общество разобщено, но оно группируется на маленькие компании по интересам. Вот, собственно, у нас сейчас одна из таких компаний образовалась. И если обращаться к классическому определению гражданское общество состоит из маленьких групп любителей аквариумных рыбок, поддержки пожарных, из общественных организаций, которые занимаются там поддержкой порядка в собственном доме, я имею в виду ремонт. Так что разобщение, да, но мне кажется, что есть ростки какого-то нового объединения, и не только под эгидою наших, медвежат каких-то, а как-то вот внутри, без всякой идеологии. Эдуард Байков хотел поспорить.
Да, я хочу поспорить, потому что я не считаю, что это задача власти объединить людей. Мне кажется, с вот этой разобщенностью, по поводу которой мы все не спорим и соглашаемся, все-то разобрались и воспринимают ее и мы, и власть, как исходную ситуацию. Мы живем в разобщенном обществе. И ничего в этом нет ни плохого, ни хорошего. Соображают люди, которые занимаются манипуляцией. Вы, мне кажется, неверно чувствуете их интенцию. Она не связана с тем, чтобы собрать эту страну. Наоборот, разобщить ее и дальше. И поэтому вот этот плейлист канала Russia.ru, он очень репрезентативен. Там ведь есть абсолютно попсовая певица Москва, а есть продвинутые ППК. Там есть дельфин, которого по MTV даже нельзя увидеть. А есть какая-то очень простая, незамысловатая музыка, там, как это, ну, которая 1 200 000 дисков продала. Максим. И власть манипулирует вот этими группами. На почве чего происходит объединение? Консумеризм, вот такая прагматическая логика, «Комсомольская правда», как газета с каким-то нереальным тиражом, там же 1 000 000 или там сколько экземпляров, которая является капиталистическим изданием с капиталистической рекламой. Ребята, голосуйте, и вы поменяете свою «Нексию» на «Форд Фокус». Вот главный посыл. И в этом отношении никакого обкома, никакого совка и даже никакого КГБ уже нет в помине. Есть правильная капиталистическая организованная власть. Сечин сделал свое дело. У них активы, которые выражаются в акциях, понимаете? Эти деньги – это акции, и поэтому они не разрушат строй, мы можем быть спокойны. Но этики все меньше и меньше. Вот что я хочу сказать. Лена говорит про цинизм, про стёб. А когда ты стебаешься, ты можешь стебаться по поводу всего, чего угодно. Но ты не сможешь стебаться по поводу слова «совесть». Но оно так устроено. И ты его будешь просто не употреблять. И мой спектакль об этом. Понравился вам он, не понравился. О том, что наступает какой-то момент, когда эта совесть приходит к человеку. И он своего ходора должен либо выдавить как прищ, либо начать работать с ним. Я совершил не меньше подлых поступков, чем прототипы вот этих вот, ну, передач, там, ну и наших разговоров. Я вынужден с этим работать. И эти люди не знают этой лексики. Вспомните у Ельцина, сколько вот этих там «голосуй сердцем», да, сколько работы с вот этой вот сердечной чакрой. Он же был сердечным человеком просто. Сейчас у власти технократической, что намного опаснее, до нельзя, исчез вот этот вот просто, ну, как сказать, слой. И это ее и убьет, в конце концов. Это ее и разрушит, потому что, ну, это пустышка. Потому что он не может выйти к людям, и он даже, может быть, и скажет, Путин или кто-то там, и слова будут про совесть, про духовность или еще про что-то. Но то, что в 2 из 3 ежегодных посланий нет слова «культура» у нашего президента, это непросто. И я говорю не как представитель этого цеха, который обиделся. Это не просто, это характеристика запредельного технократизма, с одной стороны, а с другой стороны, запредельного цинизма, потому что они стебаются и достебаются. Вы хотели сказать?
Меня зовут Лиза, я человек, который родился в Советском Союзе и живу сейчас в России, в ее столице. Очень люблю наших людей, не знаю, как назвать, бывшие советские, россияне. Все-таки, да, согласна, нравственность. Нравственность, совесть можно называть любыми словами, это все равно будет внутреннее ощущение, каким бы словом мы это ни называли. И самое обидное именно в манипуляции власти в том, что она, не имея этой нравственности внутри себя, взывает к ней постоянно и повсюду. И делает эту нравственность наших людей как бы основной мотивацией движения куда бы то ни было. Например, вместо того, чтобы платить учителям, врачам и тому подобное, говорят, ну как же, врачи-то должны любить людей, они должны их лечить, лечите их, лечите, хотите, просто лечите их там за 2000 рублей, да, где-нибудь в Воронежской области, да где угодно. Я вот была недавно как раз-таки в Оренбургской области, ну, мороз по коже и от мороза, и от зарплаты, от всего, правильно? Точно так же я ехала в поезде, и вот молодой человек упомянул о призывниках, целый поезд был призывников. Они ехали из Санкт-Петербурга, их забрали в понедельник, я ехала в четверг. Они с понедельника по четверг лежали, значит, на призывном пункте, их отправили из Питера в Оренбургскую область служить. Просто. У кого-то были свои планы, просто их забрали. Почему? Потому что взывают к нравственности. Говорят, служите бесплатно, служите, потому что, ну как же, страна-то все для вас делает, отдайте долг родине. Отдайте, это основная мотивация, то есть взывание к внутренним, нашим самым лучшим чувствам. Не отдавай ничего взамен. Какой долг? Какой долг? Может быть, да, долг той стране, в которой мы выросли, которую мы очень любили, все эти фильмы, мультфильмы, картины, все вот это вот какой-то культурно-нравственный пласт, в котором мы живем и которого становится все меньше и меньше. Так почему же нет какой-то другой, может быть, мотивации, вот кроме этой нравственности? Потому что как можно взывать, потому что мы и так все, в принципе, по себе-то неплохие люди. Вот, ну что-то же нужно давать взамен людям. Уже и надежды на светлое будущее не осталось. У кого осталась надежда? Только на свое личное внутри себя, там, своей семьи, какая-то обеспеченность. А как бы будущее страны-то оно в чем? В этой самой нравственности, на которой мы будем ехать, как на хромой козе. Извините, но я все равно надеюсь на лучшее. Спасибо.
Да, Лиза, спасибо. Интересная постановка вопроса. Кто-нибудь готов ответить?
Мне кажется, самое страшное и самое болезненное и самое бесперспективное – это то, что народ безмолвствует. И это, мне кажется, очень страшно.
Спасибо. Мне кажется, Сорокин об этом написал одним очень простым ходом, одним приемчиком, который может даже многим показаться, ну, стебом. Вот эту операцию работы с собственной совестью, со стыдом он назвал ходор. И мне кажется, Сорокин очень четко обозначил ту границу в нашей истории, которую мы должны все отслеживать очень внимательно и с этой границей работать, потому что наступил момент процесса над Ходорковским, и несмотря на то, что до этого было очень много беззакония, и после было не меньше, но тем не менее это был первый политический процесс, первый политически заключенный в нашей стране за последние 15 лет, да, это Ходорковский. И то, что народ, и мы с вами так отреагировали на это. Народ – это какая-то абстракция. Что каждый из нас сделал для того, чтобы, ну, возмутиться? Для того, чтобы вот каждый, что, ну, письмо написать, что там вы, или там проголосовал на сайте «Освободи Ходорковского», там еще. Мы все недостаточно этого сделали. Поэтому Сорокин, и особенно, конечно, адресовал этот вызов, эту пощечину не народу, и не социум, не интеллигенцию, а бизнесу прежде всего. Потому что я считаю, что преступление совершил русский бизнес, и он больше виноват, чем другие социальные группы. Потому что он должен был порвать эту власть за Ходорковского, и у него к тому моменту были возможности. Но власть, бюрократическая, крыло власти, так здорово сманипулировало, что этому дали этому, этому дали это. Они сыграли на разобщение, ну, власти. И в итоге мы получили, что мы получили.
Кстати, история Ходорковского – это еще одна иллюстрация того, каким бывает язык власти. Он же не состоит только из предвыборных роликов, он состоит из посланий к обществу. Одним из первых посланий был процесс против выставки «Осторожно, религия» в Сахаровском центре. Это было уголовное дело.
Процесс... Это не власть. В этом отношении. Все-таки я настаиваю на том, что вот момент как цензуры со стороны министра культуры – это одно. А там подавали какие-то фонды, какие-то... Не было высказывания власти. А,
тем не менее, это звучало вот, по форме, это звучало как вполне государственная кампания.
Да, конечно.
И вот я просто хотела напомнить, что это тот процесс по делу выставки «Осторожная религия» – это ровно то, что предшествовало делу Ходорковского. Вот он, язык власти. Это обращение к той небольшой группе, о которой вы сказали – чтобы она слышала, чтобы боялась интеллигенция. Дальше, вот когда уже посадили Ходорковского, чтобы боялись все. Если с ним так поступили, так мог поступить с каждым. Вот он, язык власти. И здесь, пожалуй, не очень важно, что защищают люди у власти стоящие, коммунистические идеалы, которых они, конечно же, не защищают, или они защищают свои деньги. Нам важно этот язык знать, понимать, распознавать.
Работать с ним.
Понимать, что... Манипулировать нами невозможно, если мы понимаем, что они нам говорят на самом деле. Свобода в дискуссионном клубе театра «Практика. Язык власти». Мы обсуждали спектакль по пьесе Владимира Сорокина «Капитал» с его режиссером Эдуардом Бояковым и зрителями, пришедшими на этот спектакль. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио